говорит Радио Свобода. Ситуация с многоженством и браками по принуждению в Чечне, что показал случай 17-летней Хеды Гайлабиевой. В Ижевске Центр Э обвинил гражданского активиста Тимофея Клобукова в контактах с украинскими правыми радикалами. Американские эксперты скептически относятся к итогам переговоров Джона Керри с российским руководством. Таковы главные темы дня среды 13 мая по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Большой резонанс в СМИ и социальных сетях в последние дни вызвала история 17-летней жительницы Чечни Хеды Гайлабиевой, которая должна, несмотря на официальный запрет многоженства, стать второй женой 57-летнего, по другим данным 46-летнего, начальника Нажа-Юртовского РУВД Нажуда Гучигова. На днях в «Новой газете» появилась публикация о том, что Хеду вынуждают выйти замуж без ее согласия и согласия родственников, а на въездах в село, где она живет, были выставлены полицейские посты, чтобы родители не увезли дочь. В течение 2 недель никому из журналистов не удавалось связаться с этой семьей. Однако накануне ресурс Life News опубликовал видео, в котором девушка опровергает сообщение о том, что ее пытались выдать замуж насильно. По ее словам, свадьба состоится в течение месяца. Эксперты по Северному Кавказу сомневаются в достоверности новых сведений о ситуации вокруг скандального брака. Насколько в Чечне распространена практика добровольно-принудительных браков и неофициальное многоженство, выясняла моя коллега Светлана Павлова.
5 мая на ситуацию откликнулся сам глава республики Рамзан Кадыров. На заседании правительства Чечни он заявил, что свадьба должна состояться 10 мая, и согласие семьи получено. История вызвала широкий общественный резонанс. Уполномоченный по правам человека при президенте России Элла Панфилова выступила с обращением к главе Чечни Рамзану Кадырову с требованием запретить Гучигову жениться на Гайлабиевой. Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявил, что в ближайшее время собирается с визитом в Чечню поднимать вопросы с правами чеченских невест. И даже скандально известный депутат Петербургского законодательного собрания Виталий Милонов призвал главу МВД России Владимира Колокольцева разобраться с моральным обликом начальника РУВД Нажа Юртовского района Чечни. Впрочем, позже депутат изменил свое мнение и назвал эту историю вбросом и провокацией. С Виталием Милоновым побеседовала корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Во-первых, для меня эта история говорит о том, что у нас не защищена личная жизнь людей. Это безнравственно и аморально обсасывать детали личных отношений. И видно, что история, которую можно назвать для кого-то нормальной, для кого-то ненормальной, житейская история сложных отношений мужчины и двух женщин, так сказать, у одного жена, бросил он ее, не бросил, имеет он отношение с другой, более молодой девушкой или нет. Ну, давайте греха не будем таить, это история очень многих людей. Это история сложных человеческих взрослых отношений. Влезать в нее и придавать этой истории националистический такой контекст – это гадко. Вот мне, как политику, замысел этой истории совершенно понятен. Ее нужно достать было для того, чтобы снова облегчить антикавказскую риторику в русском протестном движении, российском. Это такая помощь Навальному. Хватит кормить Кавказ, версия 2.0.
Личные отношения личными отношениями, но есть же еще все-таки закон. Сейчас очень много публикаций о том, что все-таки свадьбу никто не отменял. И слово «развод» вообще не звучит. Но получается, что это в одной отдельно взятой республике узаконенное многоженство?
Ни в коем случае. Я могу сказать одно. Брак может быть заключен только между неженатыми людьми. Регистрировать брак при наличии непрекращенного другого брака невозможно в Российской Федерации.
Кажется, об этом же вы и спросили Колокольцева
вначале. Естественно, что изначально, когда появилась информация, полуфейковая, это был вброс, и вот по технологии распространения этой информации я теперь могу 100% уверен быть сам по себе, что это вброс. Информационный выходной день, когда официальные лица не комментируют, когда официальные лица заняты там тематикой 70-летия Победы, через оппозицию вбрасывается в социальные сети такая вот жесткая подача со ссылкой на полуфейках Москвы. Там даже имя перепутали девочки, возраст мужчины перепутали. Был официальный комментарий депутата Государственной Думы, который избран в Чеченской Республике, который сказал, что и возраст другой, и имя другое, и семья там другая. Мало того, если мы говорим, что мы за верховенство закона, об этом вопят и кричат каждые выборы все наши неполживые рукопожатные, значит, есть закон, есть уполномоченный по правам ребенка. Астахов моментально разобрался в ситуации, как уполномоченный. И причем у него есть право. Рассмотрение нюансов этих взаимоотношений носит секретный характер. Почему? Потому что даже когда в суде обсуждают вещи какие-то, даже прокурор дает подписку о неразглашении. Нельзя обсуждать личную жизнь гражданина, который не достиг 18-летия. Это запрещено законом. Да, возможно, могло бы быть нарушение. Астахов разобрался, сказал, нет, нарушения нет.
Нет, нарушение может быть вот-вот свершится.
Было четко заявлено, что брак не может быть заключен между гражданином, который находится в другом браке. Это не может быть по определению.
Это Астахов сказал?
Это говорит закон, это говорят все официальные лица. Это солидарная позиция всех органов правоохранительных.
Говорил депутат Петербургского Заксобрания Виталий Милонов. 12 мая на сайте Life News появилось видео, на котором девушка, которую по данным издания на самом деле зовут Луиза Анихеда, рассказала, что согласна стать женой главы РУВД, которому в действительности 46, а не 57 лет. На видео девушка сидит рядом со своей тетей и, потупившись, иногда по подсказке родственницы, односложно отвечает на вопросы корреспондентов. По ее словам, с Нажудом Гучиговым она знакома уже год. Ее не смущает разница в возрасте и то, что он был женат, и у него есть дети от первого брака. Издание «Кавказский узел» опубликовало статью, в котором жители Чечни подтверждают, что неравные браки в республике не редкость. Однако в последние годы в республике систематически происходят случаи, когда чиновники или высокопоставленные силовики используют различные рычаги давления на семьи молодых девушек. В частности, одна из местных жительниц заявила, что девушек все еще часто насильно выдают замуж, а когда они надоедают мужьям, возвращают домой. Главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов уверен, что помолвка Гучиговой и Гайлобиевой носит добровольно-принудительный характер.
Я не доверяю информации, которая на сегодняшний день представлена. Считаю, что, скорее всего, речь идет о добровольно-принудительном признании, как в случае с согласием на замужество, так и в случае с опровержением давления.
Вы полагаете, что все-таки оказали давление на эту семью или как-то удалось с ними договориться?
Я думаю, что речь идет о давлении. Это мое мнение субъективно. У меня нет об этом никаких фактов, но вполне возможно, все ограничилось просто психологическим давлением.
Ну вот, насколько я поняла из публикации на «Кавказском узле», вашим журналистам удалось пообщаться с кем-то из жителей республики, которые подтверждают достаточно частое явление подобных браков. Так ли это?
Да, действительно, но в первую очередь это характерно для сельской местности. Хотя не исключением является и города, но в сельской местности, конечно, такие добровольно-принудительные браки часто заключаются, особенно когда мы говорим про молодых девушек.
Но означает ли это, что эти девушки действительно сильно против подобных браков, либо это, ну, вот настолько традиция, что, в общем-то, ни у кого это не вызывает какого-то возмущения?
Нет, вы знаете, я думаю, что действительно часто мы ничего не слышим о каком-либо возмущении, но это не объясняется тем, что сильные традиции, а объясняется такой круговой порукой, в которой молодая женщина находится в ситуации, когда ей уже некуда деться. И она соглашается на то, что ей не вполне приятно под давлением очень часто сугубо психологических своих родственников или других людей из своего окружения. Если говорить про браки, то они очень часто никак нашим российским ни законодательством, никакими нашими российскими структурами не фиксируются. Поэтому можно условно лишь называть браками ситуацию, когда молодые или девушки, или девушки более старшего возраста являются вторыми и третьими женами. Фактически они не зарегистрированы в качестве вторых и третьих жен. В городах, по сути, эта форма, на мой взгляд, далеко ушла от местных традиций и, прикрываясь красивыми словами про местные традиции, на самом деле развивает совершенно другой институт взаимоотношения женатых мужчин, которые имеются по несколько других, часто молодых девушек на содержании.
Они, как правило, живут в отдельных квартирах или это все вот такой гарем?
Да, это очень как раз часто так бывает, что живут в отдельных квартирах.
Рассказал главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов. Корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко, неоднократно писавшая репортажи из Чечни, подтвердила, что неофициальное многоженство распространено в республике, особенно среди людей высокопоставленных и обеспеченных.
Я думаю, что видео Life News доверять нельзя, потому что, как мне рассказывали чеченцы, а надо понимать, что у них у всех родственники, и в условиях даже цензуры работает такое сарафанное радио, знакомство это произошло по фотографии. То есть вот этот силовик увидел фотографии симпатичной девушки и захотел жениться. Надо сказать, что многоженство на самом деле в Чечне есть. Например, мне об этом рассказывал один чеченский министр, что у него одна жена в Грозном, а другая в Гудерме. И имеется в виду религиозные браки. На ЗАГС какие-то формальности большого внимания не обращают. Ну и поскольку мне рассказывал этот человек в ранге министра, я все-таки сделала вывод, что себе это позволяют в основном люди, облеченные властью. У простых чеченцев, ну, просто, наверное, средств нет на двух жен и вообще это чревато. Просто человек во власти захотел вот молоденькую школьницу. Потому что были же разные опровержения. Вначале очень осторожно заявляли представители Чечни официальные, что ему не 57 лет, а 46. В этом ничего такого. В общем, такого типа были опровержения. Ну и практика вообще свадеб в Чечне действительно могут присылать сватов, когда девушка толком не знакома вообще с женихом. Это вот не только министров касается. Поэтому то, что там Лайфнис добрался до этой Луизы, ее могли просто запугать.
Наверное, практика выдавать молодых девушек, которые не очень знакомы с женихами, достаточно, наверное, распространенная на Кавказе. Но это, видимо, делается на каких-то условиях с родственниками. А вот так, чтобы прям никто не был согласен, и вот прям настолько принудительно. Такое часто встречается?
Вот очень сложно судить, потому что сейчас там цензура, и все зрители запуганы там разговаривать с журналистами просто вообще на любые темы. Поэтому остается только передавать вот то, что, так скажем, не очень точная информация. Но, например, про самого Кадырова рассказывали женщины в Чечне, что ему вот кто понравится, то он и заключает там религиозный брак. Религиозный брак это делается очень быстро и неофициально, но для чеченцев имеет значение только он. И что действительно отказаться нельзя, будут очень жесткие последствия. Такую практику разгульного поведения главы республики осуждала Наталья Истемирова, например, которая была убита. То есть есть вот некоторые признаки, что, по крайней мере, министры, сам чеченский президент и вот, видимо, зам главы РУВД, они вот могут себе позволять больше, чем простые СМИ.
Рассказывала Анастасия Кириленко. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Его ведет Ярослав Шимов. Ижевского политического активиста, руководителя местного отделения партии «Прогресса» Тимофея Клобукова, который 1 мая принял участие в антивоенном шествии под лозунгом «Нет войне с Украиной», обвинили в поддержке праворадикальных пронацистских организаций, действующих на территории Украины. Центр «Э» решил, что 9 мая, в период празднования 70-летия Победы, гражданин Клобуков может принять участие в проведении на территории Ижевска акции экстремистского характера. Об этом говорится в прокурорском предостережении, которое вручили Клобукову. С активистом поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Тимофей, расскажите, пожалуйста, как появились обвинения в экстремизме и связях с украинскими националистами?
Меня пригласили, дали мне такое предостережение. Там говорится, что по результатам проведенной проверки прокуратура Октябрьского района совместно вот с этим центром, так называемым, есть основания полагать, что вот Клобуков Тимофей Николаевич на праздновании 9 мая, возможно, примет в акциях. Ну, я уж не помню дословно формулировку, связанную там, значит, с теми вот этими праворадикальными экстремистскими организациями Украины, вот так вот.
Вас вызвали вот в местный центр «Э» для беседы?
Это было после записи видеообращения жильцов. Они мне начали: если вы 9 мая что-то там жильцы будут делать, ты пойдешь как подстрекатель. Вот не знаю, что за формулировка такая. А вы с Назаровым, в общем, пойдете как организаторы. Я говорю, а на каких основаниях, если там жители против, вот они и хотят записывают. Там, когда первый сход был, когда МВД приехала, вначале у нас там Козлов такой есть, заместитель МВД по общественной безопасности, он сказал, вот ты пойдешь организатором, и еще там одну женщину назвал. Но после того, как жильцы на них накинулись, они не стали никого забирать, а потом, когда весь конфликт разошелся, жители написали видеообращение. В видеообращении они сказали, если вы не уберете забор до 8 мая, мы тут сами его уберем,
Почему вдруг Центр Э обвинил вас в связях с украинскими националистами?
У нас было, конечно, 1 мая мы в демонстрации шли. У нас был сперва плакат, ну, у нас там объединенная колонна Парнас, там партия прогресса, яблоко. Был плакат снизу поле, на фоне поля и неба, да, символизирующий, да, можно сказать, украинский флаг. И на плакате написано «Зомби-ящику отбой, Украина, мы с тобой». У нас этот плакат, значит, забрали, нам не разрешили с ним идти. Ну, забрали. Был на демонстрации два шарика, голубой и синий, надпись. Табличка там 30 на 30 сантиметров, нет, вы не с Украиной, вот и все. Там ничего такого, каких-то агрессивных действий там вообще не было никогда.
Что за история со сквером? Кто и для чего его хочет вырубить и почему местные жители против?
Это раньше была территория городского озеленения, назначение общегородская собственность. Там участок-то малюсенький, 2000 квадратных метров, ну представляете. На нем был скверчик, там были эти дорожки асфальтированные. Потом он как-то, значит, они отдали его в аренду, разрешили на нем строить, вот поставили забор. Когда поставили первый забор в конце апреля, к нам, я еще председатель управления общественной организации «Градсвет», мы как раз конфликтными точками занимаемся, к нам пришли жители, вот так и так, мол, у нас тут собираются строить. Поставили забор, чем вы нам поможете? Я говорю, ну, объявляйте там сход людей, давайте будем что-то думать. Сход людей объявили. У нас в этот день собралось жителей, может, человек 50. Мы встали, начали там как-то обсуждать. Милиция обратила внимание, там, видимо, подумали, что мы тут, не знаю, дорогу сейчас перекрывать будем. Вот все, полицейское начальство приехали, хотели меня еще одну женщину забрать. Самое смешное, что вторую женщину, которую хотели забрать по этому скверу, она у нас председатель исполкома Октябрьского района от «Единой России».
Забрали, нет?
Нет, жители сказали, почему забирать. А, ну, обвиняли, что это незаконная массовая акция, то есть как, несанкционированная. Мы говорим, так мы без требований, мы собрались просто обсудить, что там с этим сквером делать. Жители окружили эту полицейских этих начальников-то, они уж там, ладно, мы все поняли, ладно, никого забирать не будем, в общем, сейчас я дам распоряжение, 2 дня тут никто ничего строить не будет, а мы будем разбираться с этим всем. 2 дня никто ничего не трогал, как он и обещал. На второй день, ночью получается, в 4 утра мне позвонили жители. Приезжайте, Тимофей, скорее загоняют технику. Я приехал в 4 утра, там уже жители собрались, вызвали полицию. Полиция приехала, начали проверять документы, сказали, ну все в порядке вроде у них с документами, ночью никто ничего не будет делать.
Сейчас в итоге что со сквером-то? Убирают там заборы эти строители-то?
Да нет. Вот там было столкновение, там даже легкие с полицией, когда начали вырубать в 8 утра, все остановили. Сейчас дали отсрочку до 13 мая, когда переговоры. Но переговоры зашли в тупик. Встречались с застройщиком. Один раз он тоже на компромисс идти не хочет.
Что касается предупреждения, вынесенного вам Центром по борьбе с экстремизмом, Центром Э, ага. Да, не связываете ли вы вот эти вот обвинения в экстремизме и связях с украинскими националистами с тем, что вы состоите в партии прогресса Алексея Навального?
Ну, связываю, конечно. Ну, мне просто не с чем больше связывать, понимаете, у меня абсолютно никаких нету, скажем, там, контактов, нет человека, я оттуда не знаю, как бы, с чем еще связывать.
Давно ли вы в партии прогресс?
Я уже больше года в партии прогресса, когда вот пошла, скажем, такая активная волна в том году, вот когда был съезд, по-моему, в марте, вот как раз накануне где-то я вступил, в регистрации регионального отделения участвовал, то есть председателем регионального отделения был, но вот сейчас партию вычеркнули из игры. Ну, я буду участвовать в выборах, но я сам выдвигаться не буду, я буду поддерживать, то есть яблоко местное.
Почему вы вообще решили вступить в партию прогресса Алексея Навального?
Ну, охота какую-то, силу новую, скажем так. Парламентская оппозиция, я не вижу, скажем, своего представительства.
В эфире «Радио Свобода» был общественный активист из Ижевска Тимофей Клобуков, которого обвинили в поддержке праворадикальных организаций, действующих на территории Украины. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». На недавнем фестивале документального кино о правах человека в Киеве «Доку Дейс UA» был показан фильм британского режиссера Энтони Батца «ДНР. Удивительная история страны самоделки». Это реальная история нескольких жителей Донецка, занявших здание Донецкой областной государственной администрации в апреле прошлого года и согласившихся на то, чтобы режиссер следил за их жизнью при помощи кинокамеры. Британский режиссер Энтони Батс провел в Донецке 2 месяца, чтобы показать, с чего начиналось создание самопровозглашенной республики, закончившейся настоящей войной. С Энтони Батсом побеседовала Александра Вагнер.
Я очень хотел сделать фильм о создании новой страны. Я не хотел, даже до сих пор не хочу судить, правильно это люди, которые сделают эту страну или неправильно. Просто мне сам был интересен процесс и персонажи.
У вас в фильме видно, что один из главных героев, Рома, собирает митинги, говорит, что привезет несколько автобусов демонстрантов в кавычках. Не складывается ли у вас впечатление, что это искусственно, что это, собственно говоря, не рождение страны, а какой-то искусственный проект, который извне создается кем-то?
Очень много был разговор о том, что Россия играла ключевую роль в этом. И Россия дала надежду, что это будет часть России. И ДНР, ЛНР — это временно, это один из шагов к присоединению к России. Конечно, как сейчас известно, много оружия и так далее сейчас финансируют и помогают ДНР и ЛНР воевать. Правда, что очень мало местное население играло активную роль в начале ДНР и ЛНР. Это видно из фильма. Но была очень большая поддержка пассивно из населения. Люди видят эту ситуацию через призм, что Россия нападала на Украину. Ну да, правда, русские войска есть в Украине. Но я видел, что была довольно большая поддержка сепаратистам. Во время всех этих событий местные, всякие банды и так далее поняли, что будет какой-то переворот. И все хотели поставить себе в высшую позицию. И Феликс в фильме говорит про 1,5 миллиона долларов. И я сразу понял, что, ну, наверное, это деньги из России. Но действительно были вот такие инвестиции. Но непонятно, что это из России. Может быть, это тоже из-за бывших политиков из партии регионов. Западные СМИ и украинские СМИ, и русские СМИ, они все очень любят упростить эту историю. Это смесь всяких причин.
Вы засняли, по сути дела, только начало этих событий, когда, в общем-то, было какое-то такое движение еще изнутри местного населения. Потом пришли граждане России, как, например, Бородай или Стрелков. Почему вы вот остановились именно на этом начале и не продолжали?
Стрелков, он совсем отдельный проект. Это российский неопериалист. Ушел в Славянск и других городов. Да, специально, чтобы сделать какую-то гражданскую войну. Люди в Донецке — это другой народ, другой проект, я бы сказал. Было вот во время, когда я снимал, очень много несогласия с Тросковской бандой. Очень много всяких банд были, которые все претендовали за власть. Восток и другие, которые я не имел допуск. Были вот грабеж супермаркет метро и несколько группировок внутри ОГА участвовал в этом. Что было вот много так интриг. Сложилась просто ситуация, когда было слишком опасно там присутствовать. Думаю, что лучше сваливать от Донецка, а пока ситуация не признается. И тоже мы очень устали. Морально это было очень тяжело.
О втором герое, которого было прозвище Ленин, вы о нем уже упомянули, и упомянули о том, что он решил присоединиться к батальону «Восток». То есть эти люди, которые оказались вот волей судьбы в областной государственной администрации Донецка, они в какой-то момент решили присоединиться вот к батальону «Восток». Как это происходило?
В ОГА была проблема, что все хотели достать железо. Те, которые имели железо, это были сильные люди, которые могут претендовать за власть. Каждая группа, которая имела допуск к оружию, оплот, они достали оружие. Восток тоже взял свой источник оружия. Были вот источники оружия непосредственно из России.
Поскольку вы упомянули, что снимали ограниченное количество времени, известна ли вам судьба вот этих вот людей? Вы упомянули в фильме о том, что Рома бежал в Россию, поскольку начались внутренние конфликты, и его жизнь была уже в опасности. А вот что касается Ленина, вам известна судьба его и, например, его товарищей?
Ленин, он жив-здоров, но он ушел. Поскольку я понимаю ситуацию, там просто не было места для него. Я не знаю, почему, но он сейчас не воюет. Рома сейчас в Крыму, поскольку я понимаю, Феликс был арестован в блокпост. Сейчас он сидит в тюрьме за бандитизм, кстати.
Вы говорили в начале нашего разговора о том, что ваша цель была показать вот создание этой новой страны. По вашему мнению, эта новая страна, она возникла? Есть у нее какие-то шансы на дальнейшее существование?
Гражданин Украины, гражданин России, гражданин ДНР или ЛНР, там все перепутано. И я думаю, что большинство людей хочет страну, как им выгоднее. Работа, деньги, меньше коррупции, больше шансов реализоваться и так далее. Как показывается в фильме, все хотели жизнь в лучшую страну. Все эти вопросы по национальности играют меньше роль, по-моему, чем то, что лучше для этого человека и для семьи. Только проявится вопросы по национальности, когда они понимают, что им нужна новая политическая структура, чтобы реализовать себя. Чем больше Украина нападает, чем меньше они видят свое будущее, потому что они связываются Украина с кровью. Конечно, тоже надо понять, что не все в ДНР или ЛНР хочется быть в ДНР или ЛНР, они хочется быть в Украине. И эти люди, конечно, не очень разговорчивы, потому что им опасно. И много, наверное, уехали. Я думаю, что если он Украина действительно хочет, что ДНР или ЛНР будет часть Украины, они должны понять, что ну да, там действительно есть граждане, которые хотят быть в России, и надо успокоить им, что все будет для них нормально, что здесь будущее.
Британский режиссер Энтони Батс в интервью Александре Вагнер рассказал о своем фильме «ДНР. Удивительная история страны-самоделки». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 13 мая. Вот главные темы второй половины часа. Джон Керри и Владимир Путин на переговорах в Сочи общались 4 часа, но, похоже, так ни о чем и не договорились. Почему? Как Кремль путается в показаниях об истории Второй мировой войны и что такое принципы индийских воинов Путина? В Каннах открывается 68-й международный кинофестиваль. Каких решений можно ждать от жюри во главе с братьями Коэнами? На эти вопросы мы попытаемся ответить после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, среды 13 мая, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Люблинский суд Москвы продлил Алексею Навальному испытательный срок на 3 месяца по делу Киров-Леса. Таким образом, судья отреагировала на представление Федеральной службы исполнения наказаний, не отменяя при этом условный срок. Судья сочла, что представленное ФСИН основания для отмены такого срока и назначения реального недостаточны. Правительство Севастополя выделило байкер-клубу «Ночные волки» земельный участок площадью 267 гектаров на горе Гасфорта для размещения многофункционального спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта. Басманный суд Москвы отказался пускать адвоката к Зауру Дадаеву, обвиняемому в убийстве Бориса Немцова. Таким образом, суд отклонил жалобу юриста Комитета против пыток Евгения Губина, который представляет интересы Дадаева в разбирательстве по поводу его избиения в изоляторе временного содержания до перевода в СИЗО Лефортово. Генпрокуратура проверит общественное движение «Открытая Россия» на соответствие закону об иностранных агентах. Проверка будет проводиться по просьбе Минюста, который в конце апреля получил соответствующий запрос депутата Госдумы Александра Сидякина. В Башкирии вновь взбунтовались заключенные исправительной колонии строгого режима. Около 100 осужденных били стекла и пытались помешать этапированию подозреваемых в организации бунта 10 мая для проведения следственных действий. Госсекретарь США Джон Керри сегодня заявил о необходимости соблюдения Москвой режима прекращения огня на востоке Украины. Керри выступил на заседании министров иностранных дел стран НАТО в турецком городе Анталья. О вчерашних переговорах госсекретаря США с Владимиром Путиным во второй части программы «Время свободы». Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 13 мая, по версии «Радио Свобода». В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Международные средства массовой информации скептически оценили итоги встречи госсекретаря США Джона Керри с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По мнению большинства экспертов, переговоры, завершившиеся в Сочи в понедельник поздно вечером, закончились ничем. Обе стороны остались при своих взглядах на ситуацию на востоке Украины и ограничились общими заявлениями относительно сирийского конфликта и отношений с Ираном. Тем не менее, Марк Кац, американский политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона, видит в этой встрече важную символику. Вот что он говорит в интервью Юрию Жигалкину.
Я думаю, что эта встреча заставляет предположить, что в отношениях, по крайней мере, между Керри и Лавровым, сложилась более позитивная атмосфера, говорит Марк Кац. Заявления обоих министров после встречи прозвучали как заявления людей, готовых к диалогу. Дело в том, что, объективно говоря, и у Москвы, и у Вашингтона есть интерес в сотрудничестве. Например, усиливается ощущение того, что ситуация в Сирии ухудшается, положение складывается не в пользу сирийских властей. Теоретически, у Москвы может, наконец, проявиться интерес к поиску реального политического урегулирования конфликта и оказания воздействия на Башара Асада. В том, что касается Украины, у Кремля также могут появиться дополнительные стимулы в пользу урегулирования конфликта на востоке Украины, учитывая всю возрастающую стоимость поддержки сепаратистов, что подтверждает только что обнародованный отчет Немцова, в котором приводятся данные о гибели на Украине 220 российских военнослужащих. С другой стороны, администрация Обамы наверняка хотела бы, чтобы Россия, по крайней мере, воздержалась от поставок Ирану ракетно-зенитных комплексов С-300 до завершения переговоров по иранской ядерной программе, поскольку наличие таких ракет может укрепить Тегеран в его нежелании идти на компромисс. Первая более чем за 2 года встреча Джона Керри с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым вызвала у некоторых экспертов предположение о том, что США могут быть готовы несколько ослабить давление на Кремль с тем, чтобы добиться его сотрудничества по Ирану и Сирии. Возможно ли такое с вашей точки зрения?
Я думаю, что Иран действительно является приоритетной темой для администрации Барака Обамы в данный момент.
Сирия может занимать следующую строчку, но и Украина находится очень близко к ним в списке приоритетов. При этом совершенно не ясно, обладает ли Москва влиянием и возможностями для того, чтобы оказать давление на поведение Тегерана. Я лично не думаю, что Белый дом может пойти на некую увязку решения ближневосточных проблем с его отношением к кризису на Украине. На мой взгляд, Вашингтон попросту предпочел бы сосредоточить основное внимание в отношениях с Россией на проблеме иранского ядерного оружия и сирийском кризисе, оставив кризис на Украине, вызывающий столь сильные эмоции, несколько на втором плане. Для Москвы украинский кризис сейчас видится главным вопросом американо-российских отношений. Так или иначе, я думаю, Белый дом не сможет уступить Кремлю по нескольким причинам. Прежде всего, попытка любого ослабления санкций без однозначного выполнения Москвой минских договоренностей вызовет гневную реакцию республиканцев в Конгрессе, и не только их. Хиллари Клинтон вряд ли захочет в контексте президентских выборов выглядеть кандидатом, который ассоциируется с Белым домом, не поддержавшим Украину в достаточной мере. С практической точки зрения, насколько, по-вашему, Вашингтону необходима кооперация Москвы в ядерных, скажем, переговорах с Ираном? Иными словами, есть ли у Кремля карты, которые может он использовать в отношениях с Белым домом? Трудно представить, как он может разыграть иранскую карту. Я предполагаю, что иранцы с возмущением отвергнут любую попытку Москвы оказать на них влияние в столь важном для них деле, как переговоры о будущем их ядерной программы. Башар Асад может быть более восприимчивым к желаниям Москвы лидером, но даже и для него поддержка Ирана может быть более важна, чем благосклонность со стороны Москвы. Мне представляется, что единственным, так сказать, козырем России в глазах Вашингтона могут быть отношения Москвы с Китаем, особенно в военной области. Перспектива расширения таких контактов может заставить США понервничать. На встрече в Сочи госсекретарь Керри еще раз подтвердил позицию США касательно будущего санкций. Он сказал, что ослабление режима санкций возможно при выполнении Россией своих обязательств по минским договоренностям, в том числе восстановление контроля на российско-украинской границе и проведение выборов в Луганской и Донецкой областях в соответствии с законами Украины. Как вы считаете, что может повлиять на решение Вашингтона в отношении будущего санкций? Если нынешние линии разъединения останутся в неприкосновенности, иными словами, если сепаратисты не попытаются занять новые территории, то, на мой взгляд, США и Европейский Союз смирятся с такой ситуацией, не заявляя об этом публично. Если же сепаратисты попытаются расширить территории, находящиеся под их контролем, или предпримут другие демонстративные действия в отношении украинских властей, тогда это вызовет серьезные проблемы для Москвы. Я думаю, что в данной ситуации Кремль не должен заблуждаться в оценке поведения Белого дома.
Ему не стоит воспринимать миссию Джона Керри как отражение готовности Вашингтона в чем-то уступить Кремлю. Это указание на то, что Вашингтон готов говорить с Москвой. Но при этом США начали военную подготовку украинских военнослужащих, давая понять Кремлю, что они намерены поддерживать Украину, что дальнейшие попытки усугубить конфликт будут все более, так сказать, дорогостоящими для Москвы, как и предупреждал президент Обама. Мы, быть может, не сможем сейчас заставить Кремль прекратить скрытую экспансию на Украине, но мы сможем повысить стоимость для него таких действий, и мы можем не позволить ему, так сказать, закрыть проблему. Потому что сейчас, как мне кажется, цель Путина состоит в том, чтобы в какой-то момент добиться принятия западными столицами результатов его акций и вернуться к прежним нормам отношений, как ни в чем не бывало. Но я не думаю, что это то, как мы будем действовать.
Юрий Жигалкин беседовал с американским политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона Марком Кацем. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Хотя торжества по случаю 70-летия победы над нацизмом остались в прошлом, их послевкусие, похоже, сохранится надолго. Уж очень неординарными высказываниями на исторические темы отметился в эти дни президент России Владимир Путин. Эти его высказывания задали тон оживленным обсуждениям в СМИ и социальных сетях. Историк и литератор Кирилл Кобрин утверждает, что Кремль изобрел свой собственный принцип оценки исторических событий, который можно назвать принципом индийских воинов Путина. Послушайте, что имеется в виду. Кирилл, ну, слова Владимира Путина, его оценку пакта Молотова-Риббентропа, которую он дал на пресс-конференции, выступая вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, естественно, они не прошли незамеченными, вызвали довольно бурную реакцию, но дело-то ведь этим далеко не ограничивается. Вот День Победы стал, что называется, катализатором дискуссий в сети и в средствах массовой информации, в обществе в целом, в той его части, которая интересуется подобными темами, о том, что, собственно, думать о истории Второй мировой войны. И Кремль вот здесь выступил в качестве законодателя новой исторической моды, моды на новую историческую интерпретацию. Как вы оцениваете эту интерпретацию и реакции на нее, последние, свежие?
Ну, вы знаете, прежде всего, надо сказать, что любой наш разговор об истории стоит начинать в последнее время, это точно, с Оруэлла. Но не с Оруэлла, автора 1984 года, а с Оруэлла, журналиста и эссеиста. Во время войны, Второй мировой, он написал следующее. Он как раз писал о моде на историю среди фашистских, нацистских государств, да и вообще, на самом деле, в 20 веке. Вот я его цитирую в не очень точном переводе собственном. «Я знаю, что модно говорить о том, что большинство записанной истории в любом случае врет. Но я бы хотел верить, что все-таки, несмотря на то, что история по большей части неаккуратная и написана с симпатиями в ту или иную сторону, но что особенно важно в наше время, это полное забвение самой идеи, что история может быть написана правдиво». Конец цитаты. Вот я боюсь, что в данном случае Оруэлл, он говорил о середине 20 века, абсолютно точен в отношении новой русской практики обращения с историей. Вообще история в последнее время – это какое-то, ну, знаете, вот как русский мужик матерится, когда ему нечего сказать. Вот сейчас русская, российская власть начинает поминать историю, когда ей нечего сказать по поводу как бы объективных проблем в стране, экономических, социальных, внешнеэкономической изоляции и так далее. Чуть что сразу говорится об истории, но так как вот это сочетание чудовищного хамства, невежества и цинизма невероятного, оно делает вот из этого довольно бессмысленного разговора об истории, непрофессионального и нечестного, делает действительно тему для рассуждения. Ведь что делает Владимир Путин? Владимир Путин в присутствии Ангелы Меркель, первая бестактность, говорит о том, что советско-германский пакт о ненападении, в секретном протоколе которого было дано право Советскому Союзу оккупировать Прибалтику и часть Польши, и, так сказать, в зону влияния попадала Финляндия, был важен для безопасности, но Путин не особенно так вот уж как бы решил на себя взвалить всю вину. Он сказал, что вот я согласен с министром культуры Мединским, который имеет по этому поводу мнение. Он сослался на мнение как бы историка. Ну, какой историк Мединский, все мы знаем, да? И это вторая бестактность, причем бестактность уже международного уровня. Я удивляюсь, что прибалтийские страны, Польша и Финляндия тут же не отозвали своих послов после этого заявления, потому что 6 лет тому назад Владимир Путин говорил о пакте Молотова-Риббентропа как о преступлении. Что-то, видимо, поменялось. Видимо, знакомство с Мединским как-то повлияло на его исторические взгляды очень тяжело.
Но, секундочку, вот по этому поводу появились сразу комментарии. комментарии в сети. Вот один из этих комментаторов, Андрей Мовчан, который активно публикуется в последнее время в сети, довольно крупный бизнесмен, одновременно презентующий себя как экономический и уже и политический аналитик, он считает, что, ну вот если смотреть на сами слова Владимира Путина, то типа давайте отделим мухи от котлет. Путин говорит, что пакт Молотова-Риббентропа был заключен во имя укрепления безопасности Советского Союза, как ее в тот момент Сталин понимал. А что касается морального осуждения, отмечает дальше Мовчан, то, собственно говоря, вот то же самое, что вы только что сказали, 6 лет назад Путин осудил пакт Молотова-Риббентропа с моральной точки зрения, а сейчас он как бы уточняет детали. Вот как вам такая интерпретация?
Ну, я читал это высказывание Мовчана, и оно производит довольно гнетущее впечатление, несмотря на то, что формально вот он говорит о проблемах либералов, он же либералов обвиняет, да, причем с либеральной как бы точки зрения, обвиняет либералов в том, что они вот мгновенно начинают набрасываться на власть по любому нейтральному заявлению, которое власть делает. То есть, мол, с одной стороны, Путин не сказал, что он морально оправдывает этот пакт, но объективно этот пакт был, как пишет Мовчан, очень важен, действительно, он согласен с Путиным и с Мединским для безопасности. Я цитирую. «Вы правда считаете, — обращается он к либералам, — что этот пакт задумывался как вредный для безопасности, что руководство СССР хотело навредить само себе и своей безопасности в первую очередь? Вы знаете, по поводу того, что, чем был этот пакт о ненападении, идут долгие исторические споры. Все об этом знают. О том, что он был выгоден Советскому Союзу, вы знаете, с какой точки зрения он был выгоден? Да, Советский Союз оккупировал несколько государств. Да, Советский Союз поучаствовал в разделе Польши. Да, Советский Союз захватил финскую территорию, и в результате Финляндия, как к этому не относиться, но если бы не было Советско-финской войны, очень вряд ли Финляндия приняла бы участие во Второй мировой войне на стороне Гитлера, и вряд ли бы, например, блокада Ленинграда была такой, какой она была страшной и катастрофической на самом деле. Вот хотя бы так начнем с этого. Во-вторых, есть мнение военных историков, которые говорят, что если до этого пакта между Советским Союзом и Германией не было границы, и в результате он ее, Советский Союз, получил, и что он оказался неподготовлен для того, чтобы обеспечить безопасность и оборону на вот этой огромной захваченной территории и прочее, прочее, прочее. Но плюс к этому, что называется выгодным, да, или важным для обеспечения безопасности? Да, наверное, для обеспечения безопасности лично Сталина и кучки его, так сказать, прихвостней, наверное, это была важная очень вещь. Но для государства Советский Союз и вообще для государства, которое раньше было Российской империей и которое имело последующую историю, включая сегодняшний день, все страшные, тяжелые проблемы, связанные с прибалтийскими государствами, с русским населением прибалтийских государств, очень тяжелые отношения с Польшей и так далее, и так далее, и так далее. Но я уже не говорю, кстати, отчасти об украинской проблеме. Это все результат вот этого несчастного пакта. И в конце концов последнее. Ну, если господин Мовчан считает, что важно для безопасности Советского Союза было вступить в войну, Вторую мировую, на стороне Гитлера, ну хорошо, тогда оставим за ним его право как бы вот таким образом рассуждать. Но для главы государства, который накануне перед этим на параде Победы читал речь, где он громогласно говорил, что Советский Союз победил нацистскую нечисть и так далее, а на следующий день он фактически говорит, что Советский Союз для того, чтобы получить какие-то преимущества, вступил в войну на стороне гитлеровской Германии, это поведение безумно.
Ну, Путин говорил много о чем, в частности, о том, что, в общем, его общий взгляд на Вторую мировую войну, он достаточно оригинален. Там много говорилось о том, что в ней приняли участие активные Китай и даже Индия. Видимо, учитывался состав гостей на военном параде. Но дело не только в этом. Эта версия, так сказать, новый подход к истории Второй мировой войны, он дополняется многочисленными появившимися в интернете, я уж не знаю, распространяется ли это так называемыми ботами, или это на добровольной основе, что называется, товарищи работают, но такими версиями, кто с кем что заключал. В частности, я видел такой списочек, где перечислено, какие соглашения, какая держава заключала с гитлеровской Германией в 30-е годы. Что, в общем, соответствует во многом действительности. Да, в 34-м году Польша подписала с Германией соглашение о ненападении. Да, целый ряд европейских стран заключал экономические соглашения. Я уж о Мюнхенском договоре не говорю. Вот это сравнение всего со всем, оно как бы вообще нивелирует не только понятие исторической ответственности или вины, оно на самом деле, вот если во всем этом долго копаться, то вообще уже утрачиваешь представление о том, что было причиной чего. Вот что с этим делать? Как, собственно, выстраивать какую-то иерархию восприятия исторических событий? Или просто плюнуть на это и не открывать интернет?
И открывает интернет как раз, как известно, Владимир Путин. Помните знаменитое заявление кого-то из близких ему людей, что Владимир Владимирович редко заходит в интернет? Это не мешает ему говорить то, что он говорит. Если же серьезно, то, возвращаясь к Оруэллу, надо все-таки принять идею по умолчанию, что история может быть правдивой, и что в истории есть безусловные факты. А безусловными фактами является то, что именно Советский Союз подписал договор с гитлеровской Германией, секретный договор о территориальном разделе других стран. Даже если при всей гнусности мюнхенских и глупости мюнхенских соглашений ни Великобритания, ни Франция не получили ни клочка чехословацкой земли от подписания этого договора. Так ведь? Мы можем говорить о глупости, мы можем говорить о преступной халатности, о преступной, так сказать, там, что угодно. Но это не был раздел, обычный хищнический раздел соседних стран. Начнем с этого. Во-вторых, вот этот знаменитый перечень, который сейчас ходит, явно ботами действительно запущенный, кто когда подписывал договоры с Гитлером, ну, извините, ну, просто люди, которые это запускают, ну, если у них есть хоть капля, как бы, здравого смысла, пусть сами почитают текст, который они составили. Да, там Литва подписала соглашение о торговле, еще кто-то подписал там в 1935 году еще какое-то соглашение. Ну, безусловно, давайте еще тогда называть страны, в прессе которых называлось слово Германия, или там, я не знаю, руководители государств, которые говорили слово Гитлер и прочее. Это абсолютное нивелирование, сведение всего ко всему для того, чтобы сейчас и именно сейчас получить непосредственную прагматическую выгоду для каких-то своих обделываний делишек. Вот, к сожалению, речь Владимира Путина на параде Победы, она вот примерно таким же образом и устроена. Сначала он умудряется, я не знаю, чей это промах, то ли его спичрайтеров, то ли его самого, перечисляя союзников Советского Союза во Второй мировой войне, он умудряется каким-то образом не упомянуть Китай. Китай потом упоминается, но в самом начале, когда Путин говорит о том, что благодаря народам Великобритании и Франции, Соединенных Штатов Америки, благодарны за их вклад в победу, ну, во-первых, сама интонация, то есть победа наша, а мы только благодарим их за, так сказать, пришли, помогли и ушли, да. Самое главное, что союзником по антигитлеровской коалиции не назван Китай. А Китай, в конце концов, потерял немногим больше людей, а может быть и больше никто не считал толком, чем Советский Союз, и Китай благодаря этому оказался в Совете Безопасности ООН. Во-вторых, вот это избирательное и довольно комическое называние тех, кто помог Советскому Союзу победить, в этой речи выглядит действительно, ну, было бы комично, если бы речь не шла о трагедии. Например, «отважно бились с нацизмом воины Индии», говорит Путин. Вот что такое войны Индии? Он о Бхагавадгите, что ли, или Махабхарате рассказывает собравшимся? В то время не было никакой независимой Индии. Да? Была индийская колония, Радж так называемая, куда входила территория нынешней Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Пакистана. То есть получается, что с точки зрения Владимира Путина воины, которые жили на территории нынешней Индии, бились с нацистами или с японскими захватчиками, а вот, например, те, которые имели несчастье родиться на территории будущего Пакистана, мы их оставим в сторону. Почему такое избирательное это самое упоминание? Да потому что лидер индийский приехал, а лидер пакистанский не приехал. Вот вам отношение к истории. Вот что нам сегодня важно, да, вот то мы будем и считать действительно существовавшим. А то, что нам не нужно совершенно, это не нужно. Это вот новый исторический российский принцип, который бы я назвал принципом индийских воинов Владимира Путина.
Я беседовал с историком и литератором Кириллом Кобриным.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В Каннах сегодня вечером открывается 68-й международный кинофестиваль, считающийся наиболее престижным из европейских кинематографических форумов. О его программе и о том, чем может запомниться нынешний фестиваль, я побеседовал с находящимся в Каннах кинокритиком Борисом Нелепо. Борис, скажите, что в конкурсной программе открывающегося Каннского кинофестиваля вас особенно заинтересовало и привлекло?
Знаете, всегда очень сложно предсказывать Каннскую программу до начала фестиваля, поскольку напомню, что фестиваль открывается только сегодня вечером, хотя уже прессе показали фильм «Открытие», который называется «С высоко поднятой головой». Понятно, что какие-то сюрпризы нас ожидают. Дело в том, что в этом году Каннский фестиваль проходит впервые без Жюля Жакоба. С ним вообще связана вся современная история Каннского кинофестиваля. Он возглавлял его с 1978 года, сначала в качестве художественного директора, затем почетного президента. И вот в этом году, в 2015, фестиваль проходит без него. И это тоже такая отдельная интрига, насколько вообще фестиваль изменится. Вот в частности, уже первые изменения уже мы видим. Дело в том, что последние годы Каннский фестиваль открывался достаточно большими и громкими голливудскими картинами, скажем, «Великий Гэтсби» База Лурмана. А в этом году фестиваль открывается социальной французской драмой «С высоко поднятой головой» Эммануэль Берко. И в этом смысле уже видны такие некие изменения. И вот, наверное, самое интересное, что в этом году Каннский фестиваль так декларативно пытается показать, что уходит потихоньку такое понятие, как национальное кино, потому что все больше и больше фестивальное кино продюсируется большим количеством стран. И в этом году огромное количество фильмов, дебютов известных режиссеров на английском языке. Скажем, вот завтра один из первых конкурсных фильмов будет картина Маттео Гарроне, итальянского режиссера, который снял фильм «Гоморра» про мафию, который называется «Сказка сказок» по итальянским сказкам. Это экранизация неаполитанского поэта 16-17 веков Джан Баттиста Базилло. И для него это англоязычный дебют, так же, как это англоязычный дебют для замечательного греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, который снял фантастическую картину, которая называется «Лобстер». Это тоже будет англоязычный фильм.
Это чисто коммерческий ход, связанный с тем, что английский международный язык, понятно, что в прокате потом более доступен будет и так далее. Или за этим есть и определенный художественный смысл?
Мне кажется, мы, конечно же, это увидим непосредственно уже после показа фильмов, но я думаю, что каждый случай здесь индивидуален, потому что, скажем, Йоргос Лантимос — это действительно лидер новой греческой волны. Но, как мы знаем, в Греции достаточно тяжело сегодня найти деньги, при этом Йоргос Лантимос зарекомендовал себя как очень талантливый, очень своеобычный режиссер. И вот возможность снять для него англоязычный фильм, к тому же фантастический, он никогда не снимал такие фильмы, и с известными актерами, может привести к очень интересному, мне кажется, художественному результату. Но, опять же, об этом можно будет судить уже после показа.
А что касается жюри, его на сей раз, если я не ошибаюсь, возглавляют братья Коэны, известнейшие режиссеры. Жюри насколько, по вашему опыту, вообще накладывает, так сказать, отпечаток на итоги кинофестиваля, какие-то пристрастия? Кто еще в него ходит? Как вы думаете, эта ситуация отразится на возможных итогах?
Конечно же, результаты фестиваля все непредсказуемые, все решает жюри. В этом году очень интересно, как вы правильно сказали, президентами фестиваля являются сразу два человека. Это братья Коэны. Эта история достаточно уникальная, потому что обычно президентом жюри является один человек, который обладает двойным голосом. А в этот раз два человека, два брата, которые к тому же сами получали «Золотую пальмовую ветвь». Кроме всего прочего, им предстоит увидеть в конкурсе картины двух других лауреатов «Золотой пальмовой ветви», победителя Каннского фестиваля. Это новая драма замечательного американского режиссера Гаса Ван Сента и часть автобиографической картины Нани Моретти, итальянского режиссера, который всего лишь несколько лет назад сам возглавлял каннское жюри, а до этого сам получал главный приз фестиваля. Я думаю, что, конечно же, в первую очередь нужно смотреть на президентов жюри, потому что жюри в Каннах всегда большое, в него входит достаточно большое количество актеров и вообще людей, чьи представления кино достаточно сложно судить. И поэтому, конечно, президенты жюри, они дирижируют, так сказать, этим оркестром своих коллег, которые будут решать, кого нужно наградить.
То есть можно предположить, наверное, это смелое предположение, я не специалист, что, тем не менее, они будут симпатизировать картинам, которые, ну, хотя бы в чем-то перекликаются с их собственными, с Большим Лебовским, Фарго, я не знаю, старикам здесь не место.
Да, вы понимаете, так бывает. Вот самый, наверное, такой известный и показательный пример, когда режиссер Тим Бёртон неожиданно наградил Апичатпонга Вирасистакула, тайского режиссера, главным призом, и было понятно, что он просто увидел что-то родственное в фильмах Апичатпонга, хотя, казалось бы, этот тайский режиссер, который совершенно никогда не работал в мейнстримном кинопроизводстве. Поэтому, да, конечно, влияют такие личные пристрастия, но, знаете, вот как раз вот вы перечислили несколько фильмов братьев Коэнов, и мне кажется, что вообще-то это режиссеры, которые снимали очень разные фильмы, продолжают снимать очень разные фильмы. Поэтому предположить, что им в первую очередь близко, мне вот так достаточно сложно сходу. Потому что это режиссеры разнообразные, у них достаточно разнообразный диапазон. Я думаю, что они как раз тоже смогут оценить по достоинству совершенно разные фильмы. Хотя, конечно, наверное, они будут оценивать фильмы, которые обладают неким остроумием, неким умением идти на риск художественный. Поэтому я думаю, что это будет очень интересно, что они выберут.
Хотя вы сказали о такой тенденции к стиранию национальных рамок, которая характерна для нынешнего кино и для нынешнего фестиваля, в частности. Тем не менее, можно ли говорить о каком-то, в каком-то виде российском присутствии в Каннах на сей раз? Может быть, не в основной программе, там, насколько я понимаю, нет российских фильмов, а в каких-то других номинациях? Или каким-либо образом еще российская тема там представлена, или же совсем нет?
Да, к сожалению, в этом году российское присутствие минимально, и иногда в таких случаях отсутствие фильмов могут уравновешивать приглашением режиссеров или кинематографистов из России в жюри, но нет, в этом году действительно оно минимальное, оно ограничивается двумя короткометражными фильмами в секции «Cine Fondation», программы, в которой показывают фильмы выпускников киношкол. В частности, там покажут фильм Максима Шавкина «14 шагов», который в прошлом году победил на Московском кинофестивале в короткометражной секции. Это выпускник Московской школы нового кино Дмитрий Мамулия. И картина «Короткометражное возвращение Еркина» Марии Гуськовой с высших курсов сценаристов и режиссеров. Если говорить о новых фильмах, то этим ограничивается российское присутствие, но есть еще и такая программа «Каннской классики», где покажут отреставрированный фильм Элема Климова «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». И еще такое совсем, наверное, эксцентричное решение – это показ фильма «Иван Грозный» Сергея Михайловича Эйзенштейна «На пляже». Есть такая тоже программа в Канне, где показывают классические фильмы, но на пляже под открытым воздухом. И мне кажется, это достаточно сильно эксцентрический шаг, именно «Иван Грозный» на пляже, но, тем не менее, вот таким образом российское присутствие ограничивается.
Кинокритик Борис Нелепа рассказывал об открывающемся сегодня в Каннах 68-м международном кинофестивале. Так обстояли дела в среду 13 мая 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона с вами был Ярослав Шимов. До встречи, слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с главными темами сегодняшней программы и другими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго!